Сангвиническая Арманс не хотела менять миросозерцание. Так прошли оба Бельта. Вышедший в немецкое море, Боткин почувствовал себя больше дома и сделал еще раз опыт переменить миросозерцание, убедить Арманс иначе взглянуть на Жака. Умирающая от морской болезни Арманс собрала последние силы и объявила, что мнение своего о Жаке она не переменит. «Что же нас связывает после этого?» — заметил сильно расходившийся Боткин. «Ничего», — отвечала Арманс. «Если вы хотите ссориться, так лучше просто расстаться, как только коснемся земли». «Вы решились», — говорил Боткин Петушас, — «вы предпочитаете». «Все на свете, чем жить с вами. Вы несносный человек, слабый и тиран. Мадам, мсье!» Она пошла в каюту, он остался на палубе. Арманс сдержал и слово. Из Гавра уехала к отцу и через год возвратилась в Россию одна, и притом в Сибирь. На этот раз, кажется, история этого перемежающегося брака кончилась. А, впрочем, Баррер говорил же, только мертвые не возвращаются. Писано в 1857 году, Путный Лорер Хаус. Часть пятая. Париж, Италия, Париж. 1847-1852 годы. Впервые, как единое целое, былое и думы Искандера, том 4, Женева, 1867 год, фактически вышел в 1866 году с заглавием на шмуц-титуле «Часть пятая. Париж, Италия, Париж. 1847-1852 годы». Однако еще до появления этого издания отдельные главы пятой части публиковались в «Полярной звезде». 13 лет продолжалась работа над пятой частью. С конца 1853 по 1866 год. Она занимает в книге особое место. Именно в эту часть, посвященную самому тяжкому периоду жизни Герцена, вошел рассказ о семейной драме «Зерно», из которого выросло все произведение. 31 января 1847 года Герцен пересек границу Российской империи. Начало его знакомства со странами Западной Европы совпало с тем временем, когда во многих из них назревали революционные события. С интересом и надеждой Герцен всматривается в общественную жизнь Италии и Франции, ожидая в результате борьбы национально-освободительных и демократических сил скорого осуществления своих политических идеалов. Но революция 1848-1849 годов потерпела поражение, и Герцен переживает жесточайший идейный кризис. Ленин писал, что духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала в Европе, а революционность социалистического пролетариата еще не созрела. За трагедией общей последовала трагедия личная. «Все рухнуло», — писал об этом времени Герцен. «Общее и частное. Европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье». Пятая часть «Былого и дум» делится на два больших раздела. Первый – общественно-политические события, второй – события семейные. Но разделение это условно. Герцен показывает неотделимость частного от общего. Поражение революции и крушение личной жизни осмыслены им как причина и следствие. Общественные события огромной важности, определяющие судьбы народов и отдельные люди, волосяные проводники исторических течений, такова одна из важнейших проблем, поставленных в пятой части. Ее страницы полны горьких размышлений и пессимистических выводов, но вместе с тем стойкости и мужества. Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить. Эти слова, сказанные Герценом в западных арабесках, могли бы послужить эпиграфом к главам пятой части. Ничто не было так чуждо Герцену, как равнодушие. Страстью, иронией, горечью, ненавистью, любовью, раскаянием окрашены страницы былого иду. Далеко не всегда автор книги сохраняет объективность, но один из умнейших людей своего времени, он прозорлив. Много раз отмечалось, что Герцен несправедлив к Гервегу, разбившему его личное счастье. В какой-то мере это так. В действительности, своим демократическим убеждением Гервег не изменял. Но Герцен был прав, говоря о его внутренней несостоятельности. И документы, с которыми исследователям удалось познакомиться много позже смерти Герцена и самого Гервега, подтверждают правильность общей оценки личности Гервега Герценом. В пятой части Герцен создает портретную галерею деятелей политического и общественного движения Западной Европы: Мицкевича, Мацини, Прудона, Фази, Гарибальди, Орсини, Медичи, Саффи и других. Герцен анализирует их деятельность и взгляды, вскрывает их противоречия, пытается уяснить их силу и слабость, дать характеристику не только самого деятеля, но и движения, которое он представляет. Две главы раздела «Русские тени» Николай Сазонов и Энгельсоны связывают проблематику пятой части, основанную преимущественно на западном материале, с проблематикой первых частей былого и дум, посвященных русской действительности, которая всегда оставалась центром внимания Герцена. Публикуя пятую часть, упоминая о ней в своих письмах, Герцен постоянно указывает на чрезвычайную важность ее для понимания общего замысла былого и дум. Это самый дорогой для него том. Отрывок, замечает он, принадлежит к той части былого и дум, которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные. Среди глав пятой части Герцен находил лучшие из всего им созданного. О западных арабесках он писал: «Я ужасно за них стою и думаю, что это самое художественное из моих писаний и самое злое». Так и не решившись напечатать рассказ о семейной драме, название условное, Герцен с волнением шел на публикацию и остальных отрывков. Так много было в них глубоко личного, выстраданного. «Печатая теперь страшные воспоминания о Коле», писал Герцен старшему сыну 24 марта 1859 года, «мне вся Ницца перед глазами, и эта гора Эстрель, и кладбище. Над этими страницами я провел месяцы, на них следы слез, и мне было почти жаль их печатать». Прочитав рукопись рассказа о семейной драме, Тургенев писал Салтыкову-Щедрину 19 января 1876 года, уже после смерти Герцена: «Все это написано слезами, кровью, это горит и жжет». Начиная печатать еще часть былого и дум, я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение. Тогдашняя истина пропадет. Былое и думы — не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавшие их, как нанизывают картинки, из мозаики в итальянских браслетах. Все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками. Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои письма из Франции и Италии. Я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился. Многое, не взошедшее в полярную звезду, взошло в это издание, но всего я не могу еще передать читателям по разным общим и личным причинам. не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня. Женева, 29 июля 1866 года.